Мы продолжаем изучать послание к римлянам. И сегодня у нас третья глава этого послания. Как мы уже говорили в начале разбора второй главы, неделю назад, апостол Павел, когда писал это послание, он не разделял его на главы, как это сейчас мы видим. Поэтому нам важно понимать, что третья глава послания к римлянам является прямым продолжением тех мыслей, которые Павел излагал во второй главе. А заканчивалась вторая глава тем, что апостол Павел обращается к иудеям, которым Всевышний доверил свою Тору, и говорит им о том, что иметь Тору и изучать ее – этого мало. Важно жить по Торе. 17 стих, 2 глава. Вспомним, чем заканчивается 2 глава. Написано: «Вот ты называешься иудеем и успокаиваешь себя Торой, и хвалишься всесильным, и знаешь волю его, и разумеешь лучшее, научаясь из Торы, и уверен о себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, имеющий в Торе образец ведения и истины». Вот здесь мы видим истинное отношение апостола Павла к Торе, которую Всевышний дал своему народу через Моше для научения. Давайте еще раз отметим вот эти основные моменты в отношении Павла к Торе Моше. Во-первых, Павел говорит, что именно Тора раскрывает человеку волю Всевышнего. И человек, изучающий Тору Моше, научается тому, что самое лучшее для него в его жизни в этом мире. Как написано: «И знаешь волю его, и разумеешь лучше, научаясь из Торы». А дальше Павел говорит о том, что Тора является образцом, то есть идеалом ведения и истины. И иудей, тот, которому дарована Тора как наследие, изначально призван быть наставником и учителем для младенцев, путеводителем для слепых, раскрывать свет Торы, свет истины тем, кто находится во тьме. И в этом призвание еврейского народа от начала. И именно для этого Всесильный даровал своему народу Тору, когда вывел их из Египта. А дальше Павел начинает обличать тех, кто, будучи иудеями, и хвалящийся тем, что именно им Всесильный даровал Тору, преступлением против заповедей Торы бесчестят Всесильного. 21 стих. «Как же ты, уча другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадешь. Говоря, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь. Гнушаясь идолов, святотатствуешь. Хвалишься Торой, а преступлением Торы бесчестишь Всесильного. Ибо ради вас, как написано, имя Всесильного хулится у язычников». И дальше апостол Павел обращается к тем иудеям, которые преступлением против заповедей Торы бесчестят своего Всесильного, и говорит им: «Вот ты надеешься на свой завет со Всесильным через обрезание наружной крайней плоти. Так вот знай, если ты стал преступником против заповедей Торы, то твое обрезание, твой завет со Всесильным становится недействительным. Твое обрезание стало необрезанием». 25 стих. «Обрезание полезно, если исполняешь Тору. А если ты преступник Торы, то обрезание твое стало необрезанием». И дальше апостол Павел продолжает эту тему обрезания и говорит о том, что обрезание наружной и крайней плоти действительно только в том случае, если иудей соблюдает заповеди Торы. И в этих своих утверждениях апостол Павел делает революционное заявление и говорит, что также если и необрезанный соблюдает заповеди Торы, то вот это соблюдение заповедей Торы необрезанному наружным обрезанием крайней плоти вменяется ему в обрезание. 26 стих. Итак, если необрезанный соблюдает постановление Торы, то его необрезание не вменится ли ему в обрезание? И далее, продолжая тему важности соблюдения заповедей Торы, Апостол Павел говорит о том, что именно это соблюдение заповедей Торы от всего сердца свидетельствует об обрезании, которое в сердце по духу. И неважно, иудей он или елен. А ведь именно это и есть конечная цель замысла Всесильного – сотворить человека по образу и подобию Сына Всесильного. Прочитаем конец 2 главы, 27 стих. «И не обрезанный по природе, то есть уверовавший из язычников, исполняющий Тору, не осудит ли тебя, преступника Торы, при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто такой по наружности, и не то обрезание, которое наружно по плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Всесильного». Другими словами, апостол Павел сейчас обращается к римской общине, которая состоит из иудеев и еленов, и говорит иудеям, которые, придя в эту общину, начали учить язычников заповедям Торы. Он говорит им: это, конечно, хорошо, что вы стали учителями Торы, наставниками младенцев, но смотрите, если вы, уча других, при этом сами приступаете к заповеди Торы, то вы этим бесчестите Всесильного и попадаете под осуждение уверовавших из язычников, которые не имеют обрезания наружной крайней плоти, но при этом своей жизнью по заповедям Торы свидетельствуют об обрезании своих сердец. И последним стихом 2 главы апостол Павел, в общем-то, делает революционное заявление и говорит о том, что истинный иудей – это тот, кто внутренне таков. И истинное обрезание – это обрезание, которое в сердце по духу, и неважно, иудей ты или елен. Безусловно, такое заявление Павла у иудеев, которые являются прямыми потомками отца нашего Авраама, вызывает удивление, как минимум, а может и возмущение. И суть этого возмущения примерно такая. Павел, ты посмотри, что ты говоришь. Ведь именно нас, потомков Якова, Всесильный избрал своим народом, и именно нас он вывел из Египта с чудесами и знамениями, и именно нам даровал Тору как вечное наследие, и именно нам дал это призвание нести свет Торы всем народам. А ты сейчас, Павел, хочешь сказать, что у иудеев нет никакого преимущества перед язычниками? Ты посмотри, что говорит сама премудрость Всевышнего в «Премудростях Сираха», 24 главе, о Иакове и его потомках. 24 глава Сираха, 3 стих и дальше. Премудрость говорит: «Я вышла из уст Всевышнего, и подобно облаку покрыла землю. Я поставила скинию на высоте, и престол мой в столпе облачном. Я одна обошла круг небесный и ходила во глубине бездны, в волнах моря, и по всей земле, и во всяком народе и племени имела я владение. Между всеми ими я искала успокоение. И в чем наследие водворится мне? И тогда Создатель всех повелел мне, и, произведший меня, указал мне покойное жилище и сказал: поселись в Якове и прими наследие в Израиле». Вот эти стихи из «Премудрости Сирах» говорят нам о том, что премудрость Всесильного искала себе место среди всех народов, где бы она могла поселиться, и не могла найти до тех пор, пока сам Всесильный не сказал ей, чтобы она, премудрость Всесильного, поселилась в Якове и его наследии. И вот апостол Павел, понимая, что именно такие возражения могут быть ему сейчас выдвинуты иудеями, сыновьями Якова. И, в общем-то, он со всеми этими возражениями полностью согласен и принимает их. И именно об этом он пишет в следующих стихах своего послания, которое, как я уже говорил в начале, не было разделено на главы. И следующий, первый стих третьей главы, следует читать именно в контексте сказанного в предыдущих стихах. Такое отношение к прочтению послания римлянам поможет нам более точно понять главные мысли апостола Павла в этом послании, о котором мы сказали, что это послание изначально является таким цельным теологическим учением апостола Павла, которое, во-первых, раскрывает нам суть взаимоотношений уверовавших иудеев и уверовавших из язычников в одной общине, и при этом указывает нам на важность жизни по заповедям Торы как иудеев, так и уверовавших из язычников. И дальше в развитии этого учения апостол Павел будет разъяснять уверовавшим в Иешуа Машиаха, как иудеям, так и еленам, разницу между собственной праведностью и праведностью Всесильного, разницу между оправданием по закону и оправданием по вере о Машиаха Иешуа. Итак, читаем начало 3 главы послания к римлянам, как продолжение последних стихов 2 главы. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях, а наипаче в том, что им уверено Слово Всесильного, то есть Тора Всевышнего. И так как мы и говорили выше, после своего революционного вывода о том, что истинный иудей – это тот, кто внутренне таков, и истинное обрезание – это обрезание, которое в сердце по духу, и неважно, из обрезанных он или из уверовавших из язычников, дальше апостол Павел продолжает изъяснять свое понимание замысла Всесильного и говорит о том, что несмотря на то, что конечная цель как для иудеев, так и для еленов – это обрезание их сердец, свидетельством которому будет являться их исполнение заповедей Торы от всего сердца, тем не менее преимущество иудеев Всевышним отмечено от начала, потому что именно они предызбраны Всесильным нести свет Торы всем народам, и именно их Всесильный призвал быть священниками для всех народов, и именно им он доверил свою Тору как вечное наследие. Мараша. И дальше апостол Павел, после обличения тех иудеев, которые, получив Тору как вечное наследие для себя и своих потомков, и научившись из нее образцу ведения и истины, начали нести свет Торы уверовавшим из язычников и при этом сами приступали к заповеди Торы. Дальше Павел как раз и пишет о том, что речь идет не о всех иудеях, но только о некоторых, которые оказались неверны, чтобы никто не подумал, что апостол Павел наводит напраслину на весь народ иудейский. Третий стих. Ибо что же? Если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли верность Всесильного? Другими словами, апостол Павел говорит, что даже если некоторые иудеи были неверны, то не следует думать, что Всесильный, доверив свою Тору сыновьям Иакова, доверим им вот это служение нести свет Торы всем народам, ошибся в своем выборе и теперь может передумать и избрать себе какой-то другой народ. И апостол Павел говорит, никак, совсем нет, как написано дальше. Никак, Всесильный верен, а всякий человек лжив, как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Апостол Павел вот этим словом «никак», которое на иврите могло бы звучать «да запретят небеса», то есть Всесильный, сделав свой выбор еще до сотворения этого мира, никогда не изменит свое решение. Он же от начала знает, что будет в конце. Как можно вообще так подумать? И в 11 главе этого послания апостол Павел раскрывает более детально все, что он говорит в начале этого послания. 25 стих и дальше Павел говорит, 11 глава римлянам, «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе». Это он обращается к уверовавшим из язычников, в том числе к римлянам. То есть вы вообще-то о себе не мечтайте. Есть некоторая тайна. Ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока придет полнота к язычникам. Или войдет полное число язычников, и то, и другое прочтение имеет место быть. Итак, весь Израиль спасется, как написано. Придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас. То есть они сейчас стоят у входа в Царство Божие и пропускают уверовавших из язычников, терпя за это незаслуженное поругание, поношение, оставаясь верными Торе. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Божие ради отцов, ибо дары и призвание Всесильного непреложны. Таким образом, апостол Павел говорит, что Всевышний никогда не изменит своего выбора. Именно потому, что и дары, и призвание, которые Всесильный определил для сынов Израиля, непреложны, то есть неизменны и никогда не вызовут раскаяния у Всесильного. Но то, что среди иудеев оказались те, кто приступили к заповеди Торы, так об этом в Писаниях написано, что лукаво сердце человеческое, испорчено крайне всего, пророк Иеремия говорит. И здесь речь идет о всех людях, в том числе и об иудеях, которые оказались неверны Торе. И мы видим, что, несмотря на свой выбор сыновей Якова, тем не менее Всесильный нелицеприятен. И своих детей судит гораздо строже, чем тех, кому дано меньше. И об этом апостол Павел говорил чуть раньше, во 2 главе, в 9 стихе. «Скорбь и теснота всякой души человека, делающей злое, во-первых, иудея, а потом и еллина». И дальше апостол Павел продолжает говорить о том, как некоторые пытаются исказить учение апостола Павла, утверждая, что Павел учит тому, что можно грешить, и чем больше, тем лучше, потому что Бог милостив, все прощает, и этим прощением возвышается верность Всесильного своим обещаниям. И здесь апостол Павел снова произнесет это слово «никак», то есть «да запретят небеса». То есть Павел так не учит. Это все ложное утверждение. Давайте прочитаем этот, на первый взгляд, совсем непонятный текст, но после сказанного сейчас, я думаю, вам станет он более понятен. 5 стих. «Если же наша неправда открывает правду Божию, то что скажем? Не будет ли Всесильный несправедлив, когда изъявляет гнев?» Говорю по человеческому рассуждению. То есть он сейчас говорит просто как человек. «Никак, ибо иначе как Всесильному судить мир? Ибо если верность Всесильного возвышается моею неверностью к славе Всесильного, за что же еще меня и судить, как грешника? И не делать ли нам зло, чтобы вышло добро, как некоторые злословят нас и говорят, будто мы так учим?» То есть Павел говорит, что некоторые утверждают, что мы, то есть я и моя команда, учим тому, что чем больше мы делаем зла, чем больше мы приступаем к заповеди Всевышнего, то через это возвышается верность Всевышнего своим обещаниям о прощении, и все это прославляет Всевышнего. Он говорит, праведен суд на таковых. То есть это ложь, мы так не учим. И за эти ложные наветы каждый понесет свою ответственность. Вот говоря о праведности Всесильного, которая возвышается в нашей неверности. Помните этот разговор Иешуа с фарисеем? 7 глава Луки, недавно мы читали по календарю, 41 стих и дальше. Иешуа сказал, у одного взаимодавца было два должника. Иешуа пришел в гости к одному фарисею, и там была такая ситуация с женщиной, которая омыла его ноги слезами, вытерла волосами, вся в раскаянии. А этот фарисей как раз в сердце своем подумал, если бы этот человек был пророк про Иешуа, то он бы знал, что к нему прикасается блудница. И вот Иешуа говорит ему, у одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит? И Шимон отвечал, думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему, правильно ты рассудил. То есть вот здесь вот мы видим вот эту идею, что праведность Всевышнего возвышается именно через прощение людей, которые много согрешили. Но здесь есть очень важный момент, который все мы должны понимать. А именно, после того, как Всевышний простил человеку вот это количество грехов, ну, примерно, которое было у этой женщины, через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха, то это не значит, что, получив это прощение, человек может идти и продолжать грешить дальше, так же, как и грешил до этого, думая, что Всевышний милостив, и он снова простит. Чтобы так не думать, вспомните, что Иешуа сказал женщине, взятой в прелюбодеяние. Евангелие от Иоанна, 8 глава. Ну, я с 10 стиха прочитаю. Главное, чтобы вы эту мысль увидели. Иешуа, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: «Женщина, где твой обвинитель?» Это как раз женщина, которая была взята в прелюбодеяние. «Никто не осудил тебя?» Она отвечала: «Никто, господин». Иешуа сказал ей: «И я не осуждаю тебя. Иди и впредь не греши». Иди и впредь не греши. Вот суть прощения, который Всевышний даровал каждому человеку, независимо от количества грехов, которые он сделал, отдав своего сына за все его грехи. И кому больше прощено, тот должен, по идее, больше любить. Но дальше написано: иди и больше не греши. А это означает, что с этого момента, когда человек получил это прощение, человек должен жить по заповедям Всевышнего, который Всевышний даровал нам через Моше и раскрыл глубину этих заповедей через учение Иешуа и апостолов. Читаем дальше. К этой мысли мы еще по ходу вернемся. Отметьте ее себе. Получив прощение, иди и больше не греши. Вот позиция Торы, позиция учения Иешуа и апостолов. Читаем дальше, 9 стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущество? Вот под словом «мы» Павел говорит здесь об иудеях, в том числе и о себе. Нисколько, ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все под грехом. Как написано: нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет всесильного, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидом на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их, они не знают пути мира. Нет страха всесильного пред глазами их. Ну, в общем, здесь апостол Павел приводит несколько текстов из пророков, из псалмов Давида, которые говорят о греховности всех людей, живущих в этом мире. И это понятно, поскольку природа всех людей, живущих в этом мире, после грехопадения Адама, это природа чада гнева, она перешла во всех человеков. И только рождение свыше, возрождение в душе человека живого слова всесильного может просветить эту душу и исцелить ее от этой тьмы. И Павел здесь говорит, здесь один путь, как для иудеев, так и для еллинов. И дальше он эту мысль будет еще больше и больше раскрывать. Поэтому вот после такого описания греховной природы человека апостол Павел постепенно переходит к раскрытию откровения, которое дал ему Всевышний, суть которого в оправдании человека праведностью всесильного через растворение в себе верой рема всесильного. Это очень важное откровение, которое, в общем-то, теологи римского христианства исказили до неузнаваемости, поскольку объявили Тору Моше проклятием, иудеев отвергнутым Богом народом, при этом назвав себя новым Израилем. Это как раз в контексте того, что Павел говорил выше, что даже если некоторые иудеи не верны, то всесильный все равно остается верным своему избранию, и он никогда не раскается в своем выборе. Почему же тогда этот новый Израиль отверг избранный всесильным народ? Привечный да помилует всех заблудших. Поэтому дальше нам нужно быть очень внимательным, чтобы понять, я говорю не только вам, а тем, кто будет слушать это учение в интернете, в записи. Надо быть очень внимательным, чтобы понять, в чем разница между оправданием законом и оправданием по вере, и какую роль во всем этом играет Тора Моше и учение Иешуа и апостолов. Сейчас это все начинается, поэтому будьте внимательны. Итак, апостол Павел дальше говорит, 19 стих. «Но мы знаем, что Тора, если что говорит, говорит к тем, кому дана эта Тора, к стоящим под Торой», так написано. «Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен перед Всесильным, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо Торой познается грех». Очень важный момент. Это именно тот момент, с которого апостол Павел начинает объяснять суть оправдания веры. И для того, чтобы это понять, апостол Павел обращает наше внимание на два важных момента. Во-первых, апостол Павел говорит нам о том, что именно Тора является критерием для определения того, что является грехом. То есть, всякое отступление от заповеди Всевышнего, данных в Торе Моше, это и является грех. А во-вторых, и это очень важно правильно понять, что имеет в виду апостол Павел, когда говорит о делах закона, которыми не оправдается ни одна плоть? Вопрос номер один. Что является делами закона? Вот именно здесь все теологи римского христианства делают грубейшую ошибку, которая может стоить им вечной жизни. Собственно, и им, и тем, кто верит тому, чему они учат. Они говорят, что дело закона – это исполнение заповедей Всевышнего, данных в Торе Моше. И этим самым они хотят сказать, что исполнением заповедей Всевышнего ни один человек не может спасти свою душу. И, по сути, это грубейший обман. Давайте хотя бы посмотрим на то, что сказал Иешуа богатому юноше, когда тот подошел и спросил у него: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Давайте прочитаем, что ответил наш господин Иешуа Машиах этому юноше. Евангелие от Матфея, 19 глава, 16 стиха прочитаю. «И вот некто, подойдя, сказал ему: „Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?" Он же сказал ему: „Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Всевышний. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди“». Говорит ему: „Какие?" Иешуа же сказал: „Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать и люби ближнего твоего, как самого себя“. Ну, здесь я остановлюсь, потому что дальше Иешуа продолжает говорить о пути совершенства, но мы сейчас разоблачаем величайший обман этих виноградарей Нового Завета, которые утверждают, что дела закона – это и есть наше соблюдение заповедей Всевышнего, которое не спасает человека. И вот когда мы смотрим на ответ Иешуа этому юноше, то мы видим, что Иешуа здесь говорит о 10 речениях Всевышнего, данных в Торе, которые как раз и являются содержанием завета Всевышнего с человеком, и еще добавляет к этим речениям вторую наибольшую заповедь о любви к ближнему, которая, собственно, и объединяет в себе все эти речения, связанные с нашим отношением к ближнему, которые перечисляет Иешуа. Вот именно исполнение этих заповедей теологи римского христианства называют делами закона и говорят, что эти дела закона не спасают душу человека. И тогда у меня вопрос к этим теологам. Скажите, разве наследовать жизнь вечную – это не является спасением? Юноша спрашивает: „Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?" А Иешуа говорит: „Соблюди заповедь“. Ну, со спасением через соблюдение заповеди Всевышнего, или точнее, с наследованием жизни вечной через соблюдение заповеди Всевышнего, более-менее стало понятно. Осталось разобраться с тем, что же имеет в виду апостол Павел под делами закона, которыми не оправдается ни одна плоть. Первое, на что нужно обратить внимание, Павел говорит об оправдании плоти. А плоть, как известно, по-любому Царство Божие не наследует. Уже здесь как бы у нас подсказка, о чем говорит апостол Павел. Так вот, под делами закона, которыми оправдывали себя иудеи, когда согрешали против заповедей Всесильного, в то время, когда стоял храм, как раз и было принесение в жертву животных. И этот закон был дан самим Всевышним, сынам Израиля, в то время, когда они отказались от личного общения с Духом Всевышнего у горы Хариф. И этот закон был дан сынам Израиля до времени пришествия, первого пришествия Машеха в этот мир. И вот в книге Деяний мы видим, как работали эти дела закона у иудеев даже в первоапостольской общине, и в этих делах закона принимал участие и сам апостол Павел, будучи иудеем. 21 глава книги Деяний, 17 стиха написано. «По прибытии нашим в Иерусалим братья радушно приняли нас. На другой день Павел пришел с нами к Иакову. Пришли и все пресвитеры. Приветствовал их. Павел рассказал подробно, что сотворил Всевышний у язычников служением его. Они же, выслушав, прославили Всевышнего и сказали ему: «Видишь, брат, сколько тысяч уверовавших иудеев». Уверовавшие иудеи – это те иудеи, которые приняли верой Иешуа как своего Машеха. И дальше написано: «И все они ревнители закона». Вот здесь давайте зададимся вопрос. Ревнителями какого закона являются уверовавшие иудеи первоапостольской общины? И дальше мы видим, как апостол Яков предлагает апостолу Павлу взять на себя издержки за принесение в жертву животных в храме. Ну, за братьев и сестер, которые должны были принести эти жертвы по своему обету. Читаем 21 стих. «А о тебе наслышались они, что ты всех иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моше, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям. Итак, что же? Верно соберется народ, ибо услышат, что ты пришел. Сделай же, что мы скажем тебе. Есть у нас 4 человека, имеющие на себе обет. Взяв их, очистись с ними и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову и узнают все, что слышано ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон». Итак, Павел берет на себя издержки за принесение в жертву животных, хотя везде язычника учит тому, что теперь у нас есть совершенная жертва Иешуа Машиах. А апостол Яков говорит Павлу: «Ну вот, когда ты это сделаешь, все уверовавшие иудеи удостоверятся в том, что ты по-прежнему соблюдаешь закон служения в скинии по образу». Вот из этого текста книги Деяний становится понятно, о каких делах закона говорит апостол Павел, которыми не оправдается ни одна плоть, потому что плоть и кровь Царства Божия не наследуют. И, в общем-то, глядя на учение апостола Павла, это становится понятно, что делами закона не оправдывается ни одна плоть, потому что принесение в жертву животных не меняет внутреннюю природу человека. Каждый год иудеи приходят в храм на праздники Регалим, праздники свидетельства, и приносят, в общем-то, одни и те же жертвы за одни и те же грехи, И этим самым свидетельствуют, что они понимают, что поступают неправильно, но ничего с собой сделать не могут. Их вот эта человеческая природа не меняется. И вот в послании евреям, 7 главе, с 18 стиха, автор послания, и мы говорили, что похоже, что это один из иудеев, настоящих иудеев, который является учеником апостола Павла. Он пишет: «Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства». Вот именно этот текст говорит о том, что с приходом Иешуа Машиаха, с его смертью и воскресением, служение в скинии по образу приходит к своему концу, поскольку теперь каждый, принимающий верой искупительную жертву Иешуа Машиаха, снова получает эту возможность иметь личное общение со Всевышним через Иешуа Машиаха и стать на путь устроения себя в обитель для Всевышнего, именно на тот путь, от которого у горы Хорив отказались отцы, и именно по этой причине Всевышний и дал народу этот закон служения в скинии по образу. И дальше об этом автор послания евреев пишет так: «Но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся ко Всевышнему. И как сие было не без клятвы, ибо те были священниками без клятвы, а сей с клятвой, потому что о нем сказано: клялся привечный и не раскается, ты священник вовек по чину Малхи-Цедека, то лучшего завета поручителем соделался Иешуа». Об этой перемене священства и перехода от служения в скинии по образу к служению в скинии истины в послании к Галатам апостол Павел сказал так, 3 глава с 19 стиха: «Для чего же закон?» Вот опять закон. О каком законе говорит апостол Павел? Как раз вот об этом законе служения в скинии по образу, который стал как бы дополнением к заповедям Всевышнего, потому что если человек согрешает, и он понимает, что он согрешил, ему надо как-то загладить свою вину, ему надо раскаяться и принести в жертву животное, чтобы покрыть этот грех. И Всевышний дал этот закон до времени пришествия семени, как здесь об этом апостол Павел говорит. Смотрите. Для чего же закон? То есть закон служения в скинии по образу. Он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени, к которому относится обетование. То есть уже здесь мы видим, что этот закон служения в скинии по образу дан до времени пришествия Иешуа Машиаха в этот мир, в свой первый приход, и преподан через ангелов рукою посредника. Но посредник при одном не бывает, а Всевышний один, и он един. То есть апостол Павел хочет сказать, что и этот закон служения в скинии по образу, он тоже был дан Всевышним, это его воля. Потому что Всевышний обещал Аврааму сохранить его потомкам и в конечном итоге дать им в наследие город, художник и строитель основания которого является сам Всесильный. И речь идет о небесном Иерусалиме. Поэтому апостол Павел продолжает, 21 стих. «Итак, закон противен обетованиям Всевышнего?» То есть этот закон служения в скинии по образу. «Никак». «О каком законе?» – говорит здесь Павел. «Смотри стихом ранее. О законе служения в скинии по образу». И вот именно об этом служении в скинии по образу дальше апостол Павел и говорит. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона». О чем говорит Павел? О Торе или о законе, сопряженном с Торой и посредническим левитским священством? Он говорит как раз об этом законе служения в скинии по образу, с делами этого закона. Дальше, в общем-то, видно, потому что 22 стих Павел ссылается на Тору. «Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то есть закон скинии по образу, с принесением в жертву животных, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иешуа Амашеху». Вот здесь мы и переходим к этой главной теме апостола Павла, в общем-то, это, можно сказать, центральная ось всего учения апостола Павла. Переходим от оправдания делами закона через принесение в жертву животных к оправданию по вере через познание Иешуа Машеха, где Иешуа – это искупительная жертва, а Машех – это живое слово Всевышнего, это Тора Всевышнего, которая является той духовной пищей и духовным питьем, которые текут из последующего камня, который есть Амашех. И вот об этом апостол Павел дальше говорит так, 21 стих. «Ибо ныне независимо», вот на греческом здесь стоит слово «хорос», «отдельно, порознь, врозь, независимо, без, кроме, помимо, ибо ныне независимо от закона», то есть одновременно с Торой и со служением в Скинии по образу, явилась праведность Всесильного, о которой свидетельствуют Тора и пророки. И вот в прошлый шаббат, разбирая недельную главу Шафтим, мы говорили о разнице между собственной праведностью и праведностью Всесильного, которая приходит через познание Иешуа Машеха и, по сути, как раз и является целью Торы. Цель Торы о Машиах, к праведности всякого верующего. И мы увидели, что свидетельством праведности всесильного в человеке является не лицемерная любовь, а чистого сердца. А Тора всесильного, как сказал апостол Петр, дана именно для того, чтобы через послушание истине, а истина – это и есть Тора. Царь Давид в Псалме 118-142 стихе говорит: «Тора – твоя истина». Так вот, через послушание истины, именно для этого дана Тора, мы, имея уже дух Амашеха в себе, мы могли очистить свою душу вот от этой злой природы чада гнева. И вот когда душа очищается от этой природы чада гнева и приходит внутрь Слова Всевышнего, то вот свидетельством того, что мы даем место в себе Иешуа Амашеху, который как раз раскрывает праведность всесильного человека, является вот нелицемерная любовь от чистого сердца. Проповедь прошлого шаббата очень важна, и я благодарю Всевышнего за это слово, потому что сегодня именно откровение этой проповеди помогает всем нам легче понять то, о чем апостол Павел говорит дальше, объясняя суть праведности Всесильного через веру в Иешуа Машеха. Читаем дальше, как об этом здесь говорит апостол Павел, 22 стих. Праведность Всесильного через веру в Иешуа Амашеха во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Всесильного. Вот здесь мы видим, что в праведности Всесильного нуждаются все люди. И иудеи, которым дарована Тора, и еллины. И начинается этот путь познания праведности Всесильного с веры в искупительную жертву Иешуа Машеха, как об этом говорит апостол Павел дальше, 24 стих. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением в Машехе Иешуа, которого Всесильный предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания праведности Его в прощении грехов, сделанных прежде во имя долготерпения Божия». Помните, мы вначале говорили о женщине, взятой в прелюбодеяние. Иешуа сказал ей: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она говорит: «Никто». И тогда господин Иешуа сказал ей: «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Вот именно об этом оправдании говорит здесь апостол Павел, который приходит к человеку через веру в искупительную жертву Иешуа Машеха. А дальше апостол Павел как раз и говорит о том, как должна выглядеть наша жизнь после того, как мы уже получили вот это оправдание даром. Мы помним, Иешуа сказал: «Я тоже не осуждаю тебя, но вот дальше впредь иди и не греши». И апостол Павел об этом говорит так: «К показанию праведности Его в настоящее время». И может возникнуть вопрос: а как выглядит праведность Его, то есть праведность Иешуа Машеха, которую мы должны показывать в настоящее время? Ну, в 10 главе послание к римлянам, апостол Павел будет говорить о том, что его праведность – это и есть праведность всесильного. Он раскрывает нам праведность всесильного через познание его. И это значит, что после того, как мы получили оправдание даром, вся наша дальнейшая жизнь, суть которой «иди и больше не греши», как сказал Иешуа этой женщине, взятой прелюбодеянием. Так вот, суть дальнейшей нашей жизни должна быть посвящена тому, чтобы нам в этой жизни являть праведность всесильного по мере нашего познания Хамашеха, из которого течет Тора Маше. А дальше апостол Павел пишет: «Да явится он праведным и оправдывающим верующего в Иешуа». Другими словами, в конечном итоге это наше познание праведности всесильного станет нашим оправданием. И об этом написано у пророка Ишаягу так. 53 глава, пророк Ишаягу, 11 стих. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Вот здесь мы видим, кого оправдывает Хамашех Иешуа. Тех, кто познал его. Другими словами, именно он, Хамашех Иешуа, живущий в душе человека, через познание его и является нашим оправданием. 27 стих Павел говорит: «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Здесь Павел снова возвращается к теме оправдания себя делами закона и говорит, что это оправдание делами закона больше не работает, потому что наступила новая эра. Началось время оправдания Амашехом через познание его. И дальше апостол Павел продолжает, 28 стих. «Ибо мы признаем, что человек оправдывается верой, независимо от дел закона». Оправдание верой – это важнейшая концепция в учении апостола Павла, которую теологи римского христианства исказили до неузнаваемости, сказав, что достаточно верить в то, что Иисус умер за твои грехи, и ты спасен. А вот если ты захочешь оправдывать себя исполнением заповедей, данных в Торе Моше, то ты попадаешь под проклятие. На самом деле оправдание верой подразумевает записывание заповедей Всевышнего, данных в Торе Моше, на наших сердцах и наполнение ими наших душ, как и сказал Всевышний через пророка Иеремиягу в 31 главе, 33 стих. «Но вот завет, который я заключил с домом Израилевым после тех дней, — говорит Привечный, — вложу Тору мою во внутренность их». Вот ту Тору, которую Всевышний дал для научения своего народа через Моше. «И на сердцах их напишу ее, и буду им всесильным, а они будут моим народом». Вот так вот будет происходить оправдание верой. Через записывание Торы Всевышнего на наших сердцах и наполнение ею наших душ. 29 стих. «Неужели всесильный есть всесильный иудеев только, а не и язычников?» Конечно, и язычников. Потому что один всесильный, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Вот здесь мы видим удивительную глубину замысла Всевышнего, которую апостол Павел сформулировал, ну, в нескольких словах. Но эти несколько слов говорят о том, насколько Павел глубоко знает и понимает Тору, которую Всевышний дал своему народу для научения через Моше. Смотрите, у нас, значит, есть иудеи, которым изначально дарована Тора как вечное наследие. И мы видим, что в тот момент, когда Всевышний на горе Хорив давал им Тору, они отказались от этого процесса внутреннего дела, они сказали: «Ты, Моше, слушай, говори нам, что делать, и мы будем делать». И как бы на этом остановился процесс внутреннего делания, устроения обители в каждом из них, чтобы Всевышний жил в них. Ну а Всевышний обещал сохранить потомков Авраама, Исхака, Якова и дать им наследие Небесный Иерусалим, поэтому Всевышний дает это служение в скинии по образу. И в итоге получается, что иудеи, имея Тору, стараются изо всех сил соблюдать эти заповеди, не разумея правильности Божией, как пишет апостол Павел в 10 главе послания Римлянам. А язычники, вот они только сейчас пришли и сразу через веру в Иешуа Машеха получают рождение свыше. И в итоге получается, что одни у них, можно сказать, железным резцом на каменных сердцах вырезаны все заповеди Всевышнего, как на каменных скрижалях, а другие с плотяными сердцами, и они тоже стоят на этом пути познания о Машиахе Иешуа. И вот, учитывая то, что есть тайное ожесточение, о которой Павел будет говорить дальше, апостол Павел здесь как раз вот и говорит о том, каким образом будет происходить оправдание иудеев по вере, забегая вперед скажу, по вере в искупительную жертву Иешуа Машеха, потому что Тора уже записана на их каменных сердцах. И вот когда они верой примут искупительную жертву Иешуа Машеха, тогда сердце в раз станет плотяным и сразу полнота Машеха. А вот язычникам, которые получили рождение свыше, вот эта полнота будет приходить через познание о Машиахе, через веру. И это постепенный процесс взращивания нас, уверовавших из язычников, в полноту возраста о Машиахе. На основании чего апостол Павел сделал такой вывод? Об этом написано в Торе. В книге Шмот, 25 глава, я прочитаю с 8 стиха и дальше. Здесь как раз речь идет об устроении обители Всевышнего в сердце человека, Тора ведь духовна. И Всевышний сразу говорит, что вот те образы, которые сейчас Всевышний показывает Моше, по которым надо будет устроить эту скинию по образу, которой будет служить левитское священство, все это устроено по образу самого Моше. И как будет происходить это устроение, в частности, как будут вкладываться заповеди Всевышнего в сердце человека, вот здесь как раз об этом, обо всем написано. И мы сейчас, прочитая этот текст Торы, увидим, что значит обрезанных по вере, а не обрезанных через веру. Значит, 8 стих, 25 глава книги Шмот, до 22 стиха буду читать. «И устроят они мне святилище, Мигдаш». Святое место. И буду обитать Бетохем, в них. Все, как я показываю тебя, я вам читаю, как написано в Торе. Все, как я показываю тебя, Моше, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте. И дальше читаем. Сделайте ковчег из дерева ситим, длина ему 2,5 локтя, ширина ему 1,5 локтя, высота ему 1,5 локтя. Мы говорили, все, что в скине по образу из дерева, это указывает на человеческую природу, и вот эти половинчатые размеры, они говорят о том, что человек без Всевышнего – это всего лишь полчеловека. А дальше написано, и обложи его чистым золотом, изнутри и снаружи покрой его. А золото – это премудрость Всевышнего. И вот этот процесс обкладывания золотом наших сердец – это как раз процесс познания этой премудрости. И сделай наверху вокруг его золотой венец. Это как бы свидетельство полноты Машеха. Вылей для него 4 кольца золотых и утверди на 4 нижних углах его – 2 кольца на одной стороне, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева ситим шесты и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Но мы сердце носим внутри себя. И здесь как бы образ нас, как человека. И вот 16 стих. Смотрите, что говорит Всевышний. «И положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». То есть, речь идет о каменных скрижалях. Понимаете, да? Всевышний дал Моше каменные скрижали. А дальше Всевышний говорит, сделай также крышку из чистого золота, длина ее 2,5 локтя, а ширина ее 1,5, и сделай из золота 2 крувим чеканной работы, сделай их на обоих концах крышки, и сделай 1 крувима с одного края, 2 крувима с другого края, выдавшимися из крышки сделай крувим на обоих краях ее, и будут крувимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг другу, крышки будут лица крувим. И положи крышку на ковчег сверху, запятая, здесь я остановлюсь. Крышка вместе с крувим – это полнота Иешуа Машеха. Это и искупительная жертва, и учение Маше, и учение Иешуа. Это полнота Машеха, суть его 2 благодатей. И мы видим, что для иудеев сначала был сделан ковчег, в него положили каменные скрижали, и только потом делается вот эта крышка, которая кладется сверху. А дальше, смотрите, написано, после того, как сделана крышка, Всевышний опять говорит, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. И вот мудрецы приходят как бы в недоумение. Подожди, как так, о чем здесь? Ведь Всевышний уже сказал, откровение положи в ковчег, а потом уже занимайся крышкой, и потом положишь крышку на ковчег. А здесь опять уже крышка сделана, положена на ковчег. А как теперь через эту крышку в ковчег положить откровение, которое я дам тебе? Вот Павел, глядя на этот текст, говорит, вот здесь как раз речь идет о оправдании иудеев по вере, потому что скрижали уже лежат в сердце. Осталось только положить крышку ковчега на это сердце. А вот язычникам крышка на ковчег уже положена, а теперь через эту крышку будет происходить наполнение познания Хамашеха. 22 стих. «Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди крувим, которая над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израиля». Вот так апостол Павел в одном стихе рассказал всю глубину замысла о том, как будет происходить вот этот процесс оправдания тех, которые сейчас находятся под действием тайны ожесточения иудеев, и тех, которые сейчас находятся в таком привилегированном положении, это уверовавшие из язычников. Имея Тору, имея искупительную жертву Иешуа, они сейчас как раз и занимаются этим процессом вкладывания в свое сердце рема Всевышнего. 31 стих. Итак, мы уничтожаем Тору верой? Никак. Но Тору утверждаем. То есть мы утверждаем Тору именно тем, что теперь она записывается на наших сердцах и вкладывается в наши души. И дальше в 8 главе апостол Павел, раскрывая это понимание, напишет так. Римлянам 8 глава 3 стих. Как Тора, ослабленная плотью, была бессильна. То есть, что значит бессильна? Человек не мог по плоти исполнять заповеди Всевышнего. Потому что плоть все время противилась. И не было вот этой силы, которую несет в себе рема Всевышнего, которую человек, слыша, принимает свою веру, растворяет, и вот тогда приходит сила, тогда приходит праведность всесильного. Как Тора, ослабленная плотью, была бессильна в человеке, то всесильный послал сына своего в подобие плоти греховной, в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание Торы исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Аминь.